Глава 6. На третьей неделе сентября сильно похолодало. Дыхание Арктики принесло с собой хищный ветер, горстями срывавший листья с деревьев. Похолодание влекло за собой смену гардероба и изменение образа жизни. Джулия стала меньше ходить пешком, чаще пользовалась машиной. В середине дня она ехала в центр города и заходила в бар, где торговля в обеденное время шла достаточно бойко. Но и особого столпотворения тоже не было. Посетители входили и выходили. Заглядывали сюда молодые турки из какой-то адвокатской конторы, видимо, находившиеся поблизости, и обсуждали свои дела и планы. Собирались компании заядлых выпивох, отличавшихся от окончательно падших алкоголиков, разве что относительно аккуратными костюмами. Сидели за отдельными столиками люди, предпочитающие одиночество, и просто пили. Входя, она ловила на себе многие восхищенные взгляды. Но исходили они в основном от турок. Просидев однажды в баре целый час, народ немного рассосался, служащие разошлись после перерыва по своим конторам, она вдруг заметила, как кто-то ловит ее отражение в зеркале над баром. Минут 10 он не сводил с нее глаз. Она продолжала потихоньку тянуть свой коктейль, пытаясь не показывать охватившего ее волнения. И потом вдруг, без всякого предупреждения или знака с ее стороны, он встал и направился к ее столику. «Не скучно пить в одиночестве?» — спросил он. Ей захотелось бежать. Сердце заколотилось так сильно, что казалось, сейчас он услышит его стук. Но нет. Он просто спросил, не желает ли она выпить еще. Она согласилась. Явно довольный тем, что его не отвергали сходу, он направился к бару, заказал 2 двойных виски и вернулся к ней. Лицо круглое, румяное, цветущее, темно-синий костюм на размер меньше, чем полагалось бы. Только глаза выдавали какое-то внутреннее беспокойство, задерживались на ее лице лишь на миг и тут же стреляли в сторону, как испуганные рыбки. Беседа не должна быть слишком серьезной. Это она для себя уже решила. Ей ни к чему знать про него слишком много. Ну, разве что имя, если необходимо. Его профессия, материальное положение, только в случае, если он сам об этом заговорит. Все это не важно. Главное – его тело. Впрочем, до особых откровений не дошло, зря она опасалась. Встречались в ее жизни куда более болтливые типы. Изредка он улыбался суетливой нервной улыбкой, обнажая слишком ровные, чтобы быть настоящими зубы, и предлагал выпить еще. Наконец она ответила «нет», желая покончить с делом как можно быстрее, и спросила, не хочет ли он заглянуть к ней на чашечку кофе. Он тут же согласился. «Дом всего в нескольких минутах езды», — сказала она, и они направились к машине. Крутя баранку, она про себя удивлялась, до чего легко оказалось подцепить этот пыхтящий рядом с ней на сиденье кусок мяса. Возможно, этот человек с невыразительным взглядом и вставными зубами по самой натуре своей предназначен быть жертвой, обречен самой судьбой совершить это путешествие. Да, наверное, так оно и есть. И еще, она ни капельки не боялась. Все было так просто и предсказуемо. Не успела она повернуть ключ в двери и переступить через порог, как ей показалось, что с кухни донесся какой-то шум. Неужели это Рори вернулся домой раньше времени? Может, заболел? Она окликнула его. Ответа не последовало. В доме никого не было. Почти никого. Едва переступив порог, она начала тщательно обдумывать план действий. Прежде всего, надо затворить за собой дверь. Мужчина в синем костюме пристально разглядывал свои наманикюренные ногти, явно ожидая подсказки. «Иногда бывает так одиноко», — заметила она и прошла мимо него, слегка задев бедром. Этот маневр был придуман в постели прошлой ночью. Вместо ответа он лишь кивнул, на лице сохранялось смешанное выражение недоверия и настороженности. Очевидно, он просто не верил привалившему ему счастью. «Хотите еще выпить?» — спросила она. «Или сразу отправимся наверх?» Он снова кивнул. «Похоже, я уже достаточно выпил».
«Тогда наверх».
Он нерешительно подался в ее сторону, возможно, намереваясь поцеловать. Но ей не хотелось никаких ласк или ухаживаний. Увернувшись от прикосновения, она направилась к лестнице.
«Сюда. За мной», — пригласила она.
Он послушно последовал за ней. На верхней ступеньке она обернулась и заметила, как он стирает пот с подбородка платком. Подождав, пока он поравняется с ней, повела его по коридору к двери в сырую комнату. Дверь была распахнута настежь.
«Входите», —
сказала она. Он повиновался. Ему понадобилось несколько секунд, прежде чем глаза привыкли к царившей в комнате темноте, и еще несколько секунд, прежде чем заметить: «Но здесь нет кровати!» Она затворила за собой дверь и включила свет. У притолоки на гвозде висел старый пиджак Рори. В его кармане она спрятала нож. Он повторил: «Нет кровати!»
«А чем плохо на полу?» — спросила она.
«На полу?»
«Снимай пиджак. Здесь тепло».
«Да, не холодно», — согласился он, но и не подумал ничего снимать. Тогда она подошла к нему и стала развязывать галстук. Он весь так и дрожал, бедняжка. Бедная бессловесная овечка. Она уже снимала галстук, когда он сбросил пиджак. «Интересно, видит ли это Фрэнк?» — подумала она. И из-под тишка взглянула на стену. «Да, наверное, он там. Он видит, он знает. Он уже облизывается, весь в нетерпении». Овечка снова открыла рот. «Почему бы тебе...» — начал он. «Почему бы... Может, ты сделаешь то же самое?»
«Ты хочешь увидеть меня голенькой?» — дразняще улыбнулась она.
При этих словах глаза его масляно заблестели. «Да», — торопливо ответил он. «Да, хочу».
«Очень хочешь?»
«Очень». Он уже расстегивал рубашку.
«Ну тогда, может, и увидишь».
Он снова одарил ее улыбкой. «Это что, игра такая?» — спросил он.
«Может, и игра. Все от тебя зависит», — ответила она и помогла ему снять рубашку.
Тело у него оказалось восковой белизны и почему-то напоминало ей грибы. Грудь жирная, живот тоже. Она приложила ладони к его лицу. Он поцеловал кончики ее пальцев. «Да ты красавица!» — пробормотал он, с трудом выталкивая слова.
«Разве?»
«Сама знаешь, настоящая красавица, самая красивая женщина, которую я когда-либо видел».
«Очень любезно с твоей стороны», — ответила она и повернулась к двери.
Сзади послышалось звяканье пряжки пояса и шорох ткани по коже. Это он стягивал брюки. «Сейчас или никогда?» — подумала она. Она не хотела видеть его, в чем мать родила, и без того достаточно насмотрелась. Она запустила руку в карман пиджака. «Эй, дорогая!» — раздался голос овечки. Она выпустила из пальцев нож. «Ну что еще?» — и обернулась. Если кольцо на пальце могло еще ничего не значить, то теперь его семейное положение было для нее уже совершенно очевидным. О том, что он женат, говорили чудовищные трусы. Громадные, мешковатые, стиранные, перестиранные, интимный предмет туалета, несомненно, купленный женой, давным-давно переставший думать о своем муже как об объекте сексуальных удовольствий. «Я... кажется, мне придется пойти отлить», — сказал он. «Слишком уж много виски выпил». Слегка пожав плечами, она снова отвернулась к двери. «Я мигом», — сказал он ей в спину. Но рука ее оказалась в кармане пиджака прежде, чем эти слова достигли ушей, и не успел он шагнуть к двери, как она уже обернулась к нему, сжимая в пальцах нож. Он надвигался на нее слишком быстро и не замечал ножа до последней секунды, и даже когда заметил, на лице его отразилось скорее удивление, нежели страх. Впрочем, сохранялось это выражение не дольше мига. Нож уже вонзился в него, вошел легко и мягко, точно в зрелый сыр. Она нанесла один удар, затем еще один. И как только выступила кровь, ей показалось, что комната замерцала, а кирпичи и штукатурка словно затрепетали при виде красных фонтанчиков, хлещущих из него. Какую-то долю секунды она наслаждалась этим зрелищем,
Но тут овечка испустила визгливое проклятие, и вместо того, чтобы отшатнуться от ножа, как она ожидала, он шагнул к ней и выбил оружие из ее рук. Нож со звоном полетел по полу и остановился у плинтуса, а он набросился на нее. Он запустил ей руки в волосы, крепко зажал одну прядь. Но целью было вовсе не насилие или месть, нет. Он хотел бежать и, оттолкнув ее от двери, тут же выпустил прядь. Она отлетела к стене и секунду лежала, наблюдая, как он возится с дверной ручкой, зажимая другой рукой раны на животе. «Быстрее», — сказала она себе, и, казалось, одним движением подлетела сперва к ножу, валявшемуся на полу, затем к нему. Он уже успел отворить дверь на несколько дюймов, но тут она ударила его сзади, вонзила нож прямо в спину. Он взвыл и выпустил дверную ручку. Она уже выхватила нож из раны и вонзила в него еще раз, потом третий и четвертый. Она уже потеряла счет этим ранам, ослепленная злобой за его отказ спокойно лечь и умереть. Он, шатаясь, прошел несколько шагов, завывая и всхлипывая. Кровь обильно стекала по ягодицам и ляжкам. И, наконец, казалось, через целую вечность этих комичных метаний и воя, споткнулся и рухнул на пол. На этот раз она была уверена. Слух не подвел ее. Комната или дух, находящийся в ней, ответили на ее действия еле слышным возгласом одобрения. Где-то вдалеке зазвонил колокол. Почти автоматически она отметила про себя, что овечка перестала дышать. Она пересекла залитые кровью доски пола, подошла к неподвижно застывшему телу и спросила: «Ну что, довольна?» А потом пошла в ванную. Уже выйдя на площадку, она услыхала, как комната позади нее стонет. Иного слова подобрать было невозможно. Она приостановилась, уже готовая вернуться туда, но кровь на руках сохла быстро. Противное, липкое ощущение. Оказавшись в ванной, она сорвала с себя блузку в цветочек и вымыла сперва руки, потом плечи, усыпанные веснушками, и, наконец, шею и грудь. Купание холодило и одновременно бодрило. Она чувствовала себя прекрасно. Ну вот, дело сделано. Она отмыла нож, сполоснула раковину и вернулась к лестнице, даже не удосужившись вытереться или одеться. Впрочем, как оказалось, в том вовсе не было нужды. Воздух в комнате с каждой секунды нагревался, становилось жарко, словно в печке, по мере того, как энергия, заключенная в мертвом теле, выкачивалась из него. Все происходило страшно быстро. Кровь на полу уже ползла к стене, где находился Фрэнк. Ее капельки вскипали и испарялись, едва успев достигнуть плинтуса. Словно зачарованная, наблюдала она какое-то время за этим процессом. Но мало того, с телом тоже что-то происходило. Похоже, из него высасывались все до единого питательные элементы, так как оно содрогалось, корчилось, газы бурлили в кишках и горле, кожа расползалась прямо перед ее изумленными глазами. В какой-то момент в глотку провалилась вставная челюсть, и голые десны сомкнулись. В течение нескольких секунд все было кончено. Казалось, из тела были забраны все сколько-нибудь пригодные элементы, в оставшейся от него оболочке могло разместиться разве что гнездо блох. Да, это производило впечатление. Внезапно лампочка под потолком замерцала. Она с надеждой взглянула на стену, ожидая, что она вот-вот дрогнет и выпустит на волю ее возлюбленного. Но нет, лампочка погасла. Лишь слабый свет струился с улицы сквозь истертые временем шторы. «Где ты?» — спросила она. Стены молчали. «Где же ты?» Снова молчание. В комнате становилось прохладнее. Груди ее покрылись мурашками. Она наклонилась и, сощурившись, всмотрелась в светящийся циферблат часов, свисавших с иссохшей руки овечки. Часы все еще шли, безразличные катастрофе, постигшей их владельца. Стрелки показывали время 16:41. Рори возвращается примерно в 5:15, в зависимости от движения на улицах. До его прихода надо успеть переделать еще кучу дел. Свернув синий костюм и остальные вещи, она рассовала их по пластиковым пакетам, а затем отправилась на поиски более вместительной сумки для останков. Она ожидала, что Фрэнк как-то поможет ей с этим, но он так и не показался, и потому выбора не было. Придется все делать самой. Вернувшись в комнату, она заметила, что распад останков овечки все еще продолжается, хотя и сильно замедлился. Вероятно, Фрэнк все еще находит вещества, которые можно выжать из трупа, хотя лично она в этом сильно сомневалась. Вероятнее другое. Оставшаяся от тела оболочка, лишенная костного мозга и всей жизненно необходимой жидкости, не в состоянии была сохранить прежнюю свою форму. Затолкав все в сумку, она с удивлением отметила, что весит он теперь не больше ребенка. Задернув на сумке молнию, она уже приготовилась снести ее к машине, как вдруг услышала, что хлопнула входная дверь. Этот звук дал выход панике, которую она до сих пор так усердно старалась подавить. Она вся задрожала, к глазам подступили слезы. «Не сейчас, только не сейчас», — твердила она себе, но не было больше сил подавлять обуревавшие ее чувства. Из холла снизу донесся голос Рори.
«Лапуся! Лапуся!»
Она бы расхохоталась, если бы не охвативший ее страх. Да, она здесь, его лапуся, его ласточка, если ему так уж не терпится ее видеть. Здесь, с только что отмытыми от крови руками и грудками. И с сумкой, где лежит тело мертвеца. «Где ты?» Она чуть поколебалась, прежде чем ответить, опасаясь, что голосовые связки подведут, выдадут ее. Он окликнул ее в третий раз, но уже более приглушенно, видимо, зашел в кухню. Ровно через секунду он обнаружит, что и там ее нет, что она вовсе не торчит у кастрюли за приготовлением соуса. И тогда он выйдет в холл и поднимется сюда. У нее было 10 секунд, максимум 15. Стараясь ступать как можно тише из опасения, что он может услышать ее шаги наверху, она понесла узел в пустующую комнату, находившуюся по другую сторону от лестничной площадки. Слишком маленькую, чтобы ее можно было использовать под спальню, разве что детскую. И поэтому они устроили там нечто вроде склада ненужных вещей. Там громоздились пустые коробки из-под чая, мебель, которой не нашлось места в других комнатах, прочий разнообразный хлам. Вот здесь на время можно спрятать тело, за спинкой сломанного кресла. Потом она заперла за собой дверь. Рори в то время уже подошел к лестнице. Сейчас он поднимется. «Джулия! Джулия, дорогая, ты здесь?» Она проскользнула в ванную и подошла к зеркалу взглянуть на свое лицо. Растрепанное, щеки покраснели, словно она смущена. Она схватила блузку, брошенную на край ванны, и надела ее. Блузка слегка пахла потом, между цветочками виднелись капли крови, но больше надеть было просто нечего. Он поднимался по лестнице, шаги отдавались слоновьим грохотом. «Джулия!» На этот раз она ответила, сделав над собой огромное усилие, чтобы не дрожал голос. Зеркало подтверждало худшие опасения. Скрыть от него тревогу и растерянность не удастся. Придется сослаться на нездоровье. «Ты в порядке?» Он уже стоял у двери. «Нет», — ответила она, — «что-то мне нехорошо». «О, милая!» «Ничего, через минуту все будет нормально». Он повернул ручку, но она предусмотрительно заперлась изнутри на задвижку. «Можешь ты оставить меня хоть на минуту в покое?» «Может, врача вызвать?» «Нет», — ответила она. «Не надо врача. Правда, не надо. Но я бы с удовольствием выпила глоток бренди». «Бренди? Через 2 секунды выхожу». «Как желаете, мадам», — сострил он. Она считала ступеньки, пока он спускался по ним. Вроде бы внизу. Рассчитав, что теперь он ничего не услышит, она тихонько отодвинула задвижку и выскользнула на площадку. На улице быстро смеркалось. На площадке стояла почти полная тьма. Она услышала доносившийся снизу звон бокалов и торопливо метнулась в комнату Фрэнка. Там тоже было темно и стояла мертвая тишина. Стены больше не дрожали, колокольного звона слышно не было. Она затворила за собой дверь. Дверь еле слышно скрипнула. Да не слишком-то тщательно она здесь убирала. На полу валялись следы праха, человеческого праха. Валялись какие-то трудноразличимые в темноте куски иссохшей плоти. Опустившись на колени, она принялась аккуратно подбирать их. Рори был прав. Она идеальная домохозяйка. Поднявшись, она заметила какое-то легкое движение в сгустившихся в комнате сумерках. Начала напряженно всматриваться во тьму, но прежде чем удалось разглядеть нечто, застывшее в дальнем углу, раздался голос.
«Не смотри на меня!»
Усталый голос. Голос человека, бесконечно измученного и утомленного жизнью. Усталый, но вполне конкретный и узнаваемый. В нем угадывались такие знакомые ей нотки.
«Фрэнк»,
— прошептала она.
«Да», — ответил разбитый голос. «Это я».
Рори окликнул ее снизу.
«Ну как, тебе лучше?»
Она подошла к двери.
«Гораздо лучше»,
— ответила она. Невидимое за ее спиной существо вдруг быстро и яростно прошелестело.
«Не впускай его! Не подпускай ко мне близко!»
«Ладно»,
— ответила она ему шепотом. Потом крикнула Рори.
«Через минуту выхожу. Поставь-ка музыку, что-нибудь успокаивающее».
Рори ответил, что поставит, и вернулся в гостиную.
«Я все еще только получеловек»,
— заговорил голос Фрэнка.
«Не хочу, чтобы ты меня видела. И другие тоже. Не хочу, чтобы видели меня таким».
Он помолчал, потом заговорил снова тише.
«Мне нужна еще кровь, Джулия».
«Еще?»
«И быстро».
«Ну, сколько это еще?» — спросила она тень.
На этот раз ей удалось лучше рассмотреть то, что находилось там в углу. Неудивительно, что он не хочет, чтобы его видели.
«Еще. Просто еще»,
— сказал он. И хотя голос был так слаб, что даже шепотом назвать его было трудно, она уловила в нем пугающую настойчивость и содрогнулась.
«Мне надо идти»,
— сказала она, услышав, как заиграла внизу музыка. На этот раз тень не ответила. Уже у двери Джулия обернулась.
«Я рада, что ты приходил», — сказала она.
И уже затворяя за собой дверь, услышала позади звук, одновременно напоминавший и смех, и рыдание.